Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич. С нами политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Приветствую вас и приглашаю к себе на телеграм-канал «Станкевич объясняет».
Вот.
Там много подробностей.
Много подробностей там. А часть этих подробностей мы раскроем сейчас. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И давайте с войны, Сергей Борисович, начнем. Вы миротворец, но что касается экономической войны, на кого ставите?
Ну вот пока я должен признать, что у Трампа есть шансы в этом безумии все-таки победить. Вот почему. Торговая война, которую мировая торговая война, можно даже сказать первая мировая торговая война, которую Трамп развязал против 185 стран мира, она прошла вот эту стадию шока и трепета. Потому что главное для Трампа было максимально ошеломить, деморализовать, запугать, чтобы даже мыслей ни у кого не было каким-то образом сопротивляться. И это на значительную часть из 185 стран подействовало. И вот когда клиенты уже в панике мечутся и, хватаясь за сердце, смотрят на биржевые сводки, когда эти биржи мировые волнами так прокатываясь вокруг земного шара, когда эти биржи мировые то идут вверх, то обрушиваются вниз и так несколько дней. Вот после этого периода наступает период переговоров и договоренностей под давлением. И из 185 стран, как констатирует сейчас Трамп, 75 уже проявили уважение. Это терминология Трампа. Они проявили уважение.
Они покорились просто. Они просто покорились. Это
так
называется.
Они не стали вводить ответные меры, как он их предупреждал. Не торопитесь с ответными мерами. И объявили о готовности обсудить уступки. Это 75 стран. Вот для этих 75 стран Трамп объявил вчера милосердие свое. И на 90 дней он для них приостанавливает действие вот этих повышенных своих пошлин. Для всех оставляет такую дисциплинирующую пошлину в 10%. Но все прочее он для них приостанавливает на 90 дней, чтобы они могли провести эти самые переговоры. Как будут идти эти переговоры, можно судить по совершенно феноменальному, пародийному, можно сказать, выступлению Трампа. Он там на одном приеме, на одном приеме он, значит, в смокинге, таксидо и бабочке, блистая прической, он феноменальные вещи говорил. Он говорил: вот все они сейчас умоляют меня, значит, о великий, значит, о ваше величество, мы сделаем все, что вы хотите. И говорит, целуют меня взад.
Вот, да, вот это вот он говорил. Но ему просто интересно, что хорошо, он эпатирует. И возникает вопрос, а конечная цель-то какая? Чтобы весь мир скинулся и спас Америку или что?
Нет, конечная цель, конечно, вот покорение. Уважение в его терминологии,
покорение,
а фактически
да.
Это подчинение. Подчинение, сейчас они подпишут, ну, почти все, что он запросит. И непокоренным сейчас, ну, мы о нас не говорим, Россия и Белоруссия пока этой войной не затронуты, с ними отдельный разговор. А вот непокоренными в остальном мире, ну, остался только пока Китай. Китай и полупокоренным остается еще Евросоюз. Вот Евросоюз обозначил некое сопротивление, ну, сугубо символическое. Да? Они ввели там пошлины, но не сплошные, не оптом против всего, что Америка поставляет в Европу, а выборочно по отдельным видам товаров. И какие товары выбрали? Сталь, алюминий, которые Штаты почти не поставляют. Ну и табак, например. И мотоциклы. Я я даже так пошутил там в своем телеграм-канале, что теперь, кстати, из 27 стран 26 только проголосовало, а не голосовало, не поддержало эти меры против Штатов, кто бы вы думали, Венгрия. Так вот, теперь мотоциклы Harley Davidson, знаменитые американские, и сигареты Marlboro, которыми Штаты снабжают весь мир, вот теперь они и потекут в Венгрию, а дальше будут расходиться по миру. В общем, Евросоюз просто обозначил, сохраняя лицо, некоторые ответные меры и уже ведет переговоры о том, как бы все-таки Трамп снизошел. Что касается Китая, ну, с ним серьезная борьба разворачивается. Сначала Трамп ввел 54%, потом дошел там до 104%, это уже 104% против Китая, это уже запретительный уровень. Но чтобы уж совсем увенчать вот эту эпопею, он уже довел вчера до 125%. Почему? Потому что Китай демонстрирует неуважение. Вот. Ну, естественно, Китай тоже отвечает. Китай там уже ушел за 80% против Штатов. И вот за этой борьбой теперь будет наблюдать весь мир. Самое важное, я сейчас, извините, что долго говорю, просто я подытожу, зачем это Трампу нужно. У него на самом деле три цели. Три цели. Значит, первое – это вернуть в Америку американские же компании, которые вынесли давно уже свое производство за пределы Штатов, в основном в Азию, производят там, но ввозят готовый продукт в Штаты на премиальный рынок и зарабатывают на разнице. Дешевое производство в Азии, премиальная продажа в Штатах и большая прибыль в итоге в карманах. Вот на этой схеме они долго работали, деиндустриализировали Штаты основательно, и он хочет их вернуть. Хотите дальше работать на родном для вас рынке, возвращайте производство.
А повезут, как вы думаете, повезут производство? Потому что кажется, что предыдущая система, вроде бы она работала и работала хорошо, а перестраивать – это значит ломать. Одно дело, когда Маск Теслу завод переносит из Калифорнии в Техас, это один разговор. А когда речь идет о деиндустриализации, видимо, да, цели деиндустриализировать Китай, переведя производство сюда, но китайцы все равно будут впереди, я думаю.
Ну вот я еще две цели доскажу. Давайте. Значит, вот первая цель – американский бизнес вернуть. Вторая цель – это иностранным предприятиям, серьезным сказать, вы хотите на лучшем в мире рынке продавать свою продукцию? Хотя вы и дальше, вы на самом деле и так свою продукцию в основном у нас продаете. А многие страны там по 60-70% экспорта в Штаты отправляют. Да? Но до сих пор вход был бесплатен на наш рынок. А теперь вход становится для вас на этот рынок платным. Ну, да. Вот, покупаешь билет в виде серьезного тарифа или переноси свое производство к нам, тогда, значит, зайдешь бесплатно. Вот такие условия для чужого бизнеса он выставляет. Ну и третья цель у него – это американскому бизнесу открыть дорогу на любые рынки. Значит, снижайте для него тарифы, убирайте любые нетарифные барьеры, потому что там много всяких жестких правил, которые устанавливают защищающиеся страны, чтобы не тарифы выдвигать, а куча всяких регламентов. Вот, сносите все регламенты и открывайте дорогу любому американскому бизнесу. Вот три цели у него, которые он преследует.
А навязать удастся, как вы думаете, навязать не удастся?
Ну вот уже трудности пошли, потому что тут умельцы посчитали, сколько будет стоить iPhone, если его производить, собирать не в Китае, а в Штатах.
Сколько?
И 3500 в долларах. 3500 будет стоить iPhone. И это, так сказать, при таком первой прикидке ценовой. То есть китайские и прочие азиатские схемы сборки, там они уже выстроены, и там уже отжаты все лишние расходы при этом. И благодаря этому iPhone выходит на ту цену.
Американцам нужно будет, но здесь такой еще момент, Сергей Борисович, насколько я понимаю, если Трамп действительно хочет локализовать снова производство у себя, тут надо всю систему налогообложения еще менять, потому что в Штатах-то так-то высокие зарплаты, но там больше половины уходит на налоги. Вот в чем дело.
Ну, с налогами там по-разному. Да. По-разному. Федеральных налогов, кстати, там они достаточно щадящие. Там штатные налоги могут быть. Ну, выберу себе штаты полиготнее. Тут даже не в этом дело. Тут где взять рабочую силу, квалифицированную в таких масштабах? Ее же там нет в штатах. Это надо будет предприятие перетаскивать вместе с какими-то ключевыми рабочими уникальных специальностей. Вот. Ну, и многое другое. В общем, идея в принципе, как бы понятная, но реализация будет идти очень сложно, очень долго, и реализуется, ну, далеко не все из того, что задумано. Но на самом деле, здесь есть и еще один подводный камень.
Какой?
И вот я все размышлял, ну, должна быть какая-то тайная у него задача. Потому что вот все это, что он хочет, там, вернуть американские предприятия, перетащить чужие к себе и так далее, но это все вилами по воде, потому что действительно мир назад не вернешь. Вот. И работать будет некому, и затраты гораздо выше, и конкурентоспособность у этих товаров будет минимальная. Вот что-то здесь должно быть еще. И я пришел к выводу, что на самом деле за этим стоит. А на самом деле за этим стоит, да, действительно, желание кое-что лучшее к себе перетащить. Ну, например, с Тайваня перетащить производство передовых чипов, потому что у штатов будет и архитектура для этих чипов, которая там и так сосредоточена, а фабричное производство с Тайваня к себе забрать, и ты уже мир в значительной мере контролируешь. Но самое-то главное другое. В Соединенных Штатах сосредоточены так называемые ГТП, глобальные технологические платформы. Они практически все американские. И вот он хочет, заключив союз с этими ГТП, глобальными технологическими платформами, вместе с ними произвести такую вот новую колонизацию мира. И они хотят взять под себя, под свои американские ГТП, значит, следующие сферы. Во-первых, телефония, интернет. В значительной мере американцы уже это контролируют, но тут есть некоторые очаги другие. Есть там Южная Корея, есть отдельно Индия и значительная часть там Китай и отчасти Япония, но это все можно под себя подбирать. Значит, телефония, интернет, тем более, что интернет уходит в космос благодаря Маску. Второе, это космос в широком смысле этого слова, который американцы в значительной мере сейчас контролируют. Дальше это искусственный интеллект. Они собирают у себя лучшие силы и вместе с арабами, дающими миллиарды в эту сферу, хотят там сделать основную базу искусственного интеллекта. И четвертое, это цифровые валюты и крипту, которая не государственная, и государственные цифровые валюты центральных банков. Вот по криптовалюте они сейчас подбирают под себя все криптобиржи. И вы представьте себе, что это значит. Да? Вот сейчас с помощью криптовалюты негосударственной можно зайти в любую страну и купить все, что угодно, и кого угодно. И государство об этом даже знать не будет. Раньше такое невозможно было провернуть. Да? Это все видно, все транзакции видны так или иначе. А вот криптовалюта это позволяет. Вот сейчас они подбирают под себя, громят все независимые криптобиржи, ну, кроме тех, которые не достать там, и пытаются вот сделать себя таким центром криптовалют и одновременно подобрать под себя по возможности вот эту новую такую тему, как цифровые валюты центральных банков, то есть государственные цифровые валюты, сделать у себя какие-то биржи. Вот сейчас все молятся на SWIFT, который позволяет транзакции производить в обычных деньгах, безналичных. Да, а вот если создать у себя биржу цифровых валют национальных, центральных банков, ну тогда какой там SWIFT? Про SWIFT можно забыть, он отомрет. Вот у меня такое впечатление, что вот этот бурный роман между Трампом и технологическими гигантами преимущественно американскими, он сюда ведет. И фактически, если четыре сферы эти подбирают, напоминаю еще про искусственный интеллект, как, может быть, ведущий, ну, тогда, дорогие друзья, действительно нет необходимости устанавливать какой-то военный контроль над миром. Он фактически может возникнуть вот таким образом из передовых технологий.
А не получится, Сергей Борисович, что, ну, понятно, что капитализм находится в кризисе, и, скорее всего, один из вариантов выхода из этого кризиса предпринимает сейчас Трамп. Такая сублимация боевых действий, но в экономике. Но мы же понимаем, что тарифные войны были, в конце 19 века они были. И есть ряд тезисов, которые, там, примеров говорят о том, что как раз тарифные войны, значит, прошлого привели к Великой депрессии, например. У некоторых есть теория, заключающаяся в том, что все-таки тарифные баталии приводили, стали одной из причин, например, Первой мировой войны. Ну, то есть... Сложно, наверное, утверждать, что без боевых действий обойдется.
Ну, а кто, во-первых, все-таки никогда еще мировой рынок не был настолько
взаимосвязанным,
единым,
да?
Единым и взаимосвязанным.
Да.
Когда вот, ну, посмотрите, что с этими несчастными сейчас финансовыми рынками и биржами по всему миру творится, как эта волна прокатывает, вот открываются первые биржи там по Гринвичу, они пошли от там Лондона, покатились по Евразии, открытие бирж, и как они рушатся одна за другой, как костяшки домино, и буквально падают, и, обходя вот землю, возвращаются в Штаты. Вот, и это же каждый день происходит. Рынки удивительно взаимосвязаны, и, конечно, вот сейчас такого рода номера возможны. Но потом кто сказал, что Штаты от использования военной силы отказываются? Тут вообще анекдотический эпизод, буквально вот вчера мы наблюдали. Нужно было Соединенным Штатам все-таки разобраться окончательно с Панамой. Панама демонстрирует неуважение Трампу. Ну, а Трамп, когда ему демонстрируют неуважение, бывает очень страшен. Значит, он послал туда Пита Хексита, министра обороны, на переговоры. То есть, не главу Госдепа, а министра обороны. Приехал туда Пит Хексит. Ну, он, прямо скажем, дипломатия в его исполнении, ну, была такой предельно грубой. Значит, он им пообещал, что если вы сейчас продолжите разговаривать с моим шефом в таком же духе, то мы сейчас восстановим старые статьи договора между Штатами и Панамой, того договора, который был до передачи Панамского канала Америки. А там были такие статьи, что Америка имеет право на прямое военное присутствие, размещение своих войск в Панаме, а в случае, если там какие-то неувязки возникают внутренние, какие-то беспорядки, то можно использовать войска для умиротворения. Ну, вот давайте мы сейчас восстановим этот договор, который между нами сейчас, который президент Картер подписал. Значит, мы сейчас аннулируем, денонсируем, мы из него выходим и восстанавливаем старый договор, по которому здесь мои войска будут. Ну что, мне уже звонить или все-таки договоримся? Сказал там Пит Хексит. И, может быть, даже для верности снял пиджак, а у него там под пиджаком все видели, какие у него там татуировки угрожающие. В общем, Панама сдалась. И он подписал уже там и договор о безопасности новый, и подписал декларацию, по которой американские военные корабли и основные, и вспомогательные могут проходить бесплатно через Панамский канал. В первую очередь все отодвигаются. Ну и, наверное, оставалось только заставить Панаму платить еще этим кораблям за удовольствие прохода. Вот. Но это, наверное, осталось в следующий раз. В общем, вот такая силовая дипломатия, я думаю, будет применяться, конечно, с Китаем такой номер не пройдет, но с очень многими странами мира вполне вероятно.
Но одно дело с многими странами мира и с какими-нибудь территориями, а другое дело, когда с крупнейшим твоим же контрагентом.
Ну да, да, да. Вот сейчас, собственно, основной-то момент у Трампа, да, это все-таки доломать Европу. Это крайне важно. И сейчас европейские гонцы, уже имея вот это решение Евросоюза, даже без Венгрии, полетят договариваться. А после того, как уже и Европа будет на стороне Штатов, угу, вот после этого уже окончательно навалиться на Китай. И, кстати, вот, чтобы не забыть, вот эти самые технологические гиганты, они с легкой руки Трампа проникли уже в Индию. Десятилетиями там у них есть два индийских технологических гиганта, которые контролировали телефонию и интернет до сих пор. И не пускали туда никого со стороны. Но Трамп продавил уже Индию, и туда засунул Илон Маск, и подписал с обоими этими техгигантами индийскими соглашение о достаточно тесном сотрудничестве, и будет заходить там и оказывать услуги. То есть ногу они уже туда поставили. В общем, окружают со всех сторон Китай, и, видимо, битва с Китаем будет вот таким финальным эпизодом этой Первой мировой торговой войны.
Другой момент, Сергей Борисович, вы говорите, что у Трампа сквозит еще вот эта вот тема с неуважением и желанием, чтобы ему подчинились, ему покорились.
Мафиозная тема, мафиозная, вы же
понимаете. Ну да, а почему, кстати, он этого не проявляет, такого давления? То есть интересно, что у него есть смелость и политическая воля для того, чтобы таким образом пытаться покорить китайцев, крупнейшего своего поставщика. А с другой стороны, он этого не проявляет в отношении Украины. Почему так?
Значит, дело в том, что применительно к Украине, Трампу сейчас... Украина – это не цель, и это не приз, за который надо бороться. Это проблема. Проблема, которую нужно решить так быстро, вот, эффективно, и так, чтобы она больше не возникала. Чтобы потом мне пришлось возвращаться к недоделанному, да, и снова отвлекаться от серьезных вещей. И в случае с Украиной у него сейчас... Почему он до сих пор не может решить проблему? Потому что управляет Украиной человек без достаточного уважения. Вот. Ну и я убежден абсолютно, что Соединенные Штаты готовят вариант политического транзита для Украины. Им надо поменять там власть.
Сергей Валерьевич, вы меня не поняли. Я говорю про методику, которую Трамп применяет в отношении китайцев, и его не смущает, как биржи отреагировали на все это дело, да, хотя речь идет о триллионах долларов капитала. А когда Зеленский демонстративно говорит, что вы мне, товарищ Дональд, вообще не указ, у меня есть что-то другое, что хочу, то и делаю, то Дональд Трамп вообще никоим образом не проявляется. Продолжается тема, что русские должны остановить огонь, как угодно. Но понуждение к миру со стороны Украины, которая, как вы говорите, все-таки уже для Трампа проблема в большей степени, никакая не самоцель, этого нет. Вот это удивительно, почему так?
Значит, дело в том, что Зеленский должен сделать свое последнее дело, нужное для Трампа. Он должен подписать так называемую сырьевую сделку, которая фактически уже не сырьевая сделка. Это передача Украины, ну, если не целиком, то на процентов 80 в внешнее управление со стороны Соединенных Штатов. Вот что означает эта сделка. Она уже с его командой прописана, согласована в деталях. Текст окончательно на выходе, и Зеленский должен его подписать. И я не исключаю, что Трамп потребует, чтобы прошла ратификация в Верховной Раде. Вот поэтому как бы он несколько сдержан в своих реакциях на своеволие, демонстрируемое действующим президентом Украины. Как только вот эта последняя задача, хотя бы подписание, а желательно, может быть, и ратификация, хотя ратификацию может уже не он проводить, да, хотя бы вот это произойдет, дальше будет задействован сценарий транзита власти. Скорее всего, я думаю,
да,
этот транзит будет происходить следующим образом.
После новостей, Сергей Борисович, после новостей, да. 10:30.
Давайте.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, прервались мы с вами на самом интересном месте по поводу транзита.
Да.
На Украине.
Таким образом, это основная проблема сейчас для Трампа применительно к Украине, как провести транзит власти. Предсказуемо, управляемо, с понятным и нужным результатом. В этой связи у Трампа убеждены, что нельзя Владимиру Зеленскому доверять проведение выборов. Потому что он вполне может осуществить электоральный блицкриг, переизбрать самого себя по молдавской модели. Просто, так сказать, фальсифицировав выборы, используя контролируемое голосование зарубежной диаспоры, где миллионы украинцев находятся. Вот, чтобы этого не произошло, чтобы транзит власти был предсказуемым и нужным, я думаю, что, скорее всего, сценарий такой в Вашингтоне созрел. Значит, шаг первый, надо поменять спикера Верховной Рады на того, кто заключит своеобразный контракт, станет переходной фигурой для Соединенных Штатов по управлению транзитом. Вполне вероятно, что такой фигурой может стать, например, Юлия Тимошенко. Ну, просто свет клином на ней сходится. Она самый опытный, самый системный, все знающий там и видящий насквозь. И, строго говоря, вот еще одного такого системного игрока там просто нет. Ну, а Петр Порошенко, он обложен уголовными делами, санкциями и там, так сказать, ни на что не способен. Да, собственно, он и не нужен вот в этом процессе. Значит, итак, шаг первый – это фигура, которая возглавит переходный период. Значит, в качестве спикера Верховной Рады дальше Зеленский подает в отставку добровольно. И спикер Верховной Рады становится исполняющим обязанности главы государства. И уже в этом качестве организует проведение выборов с предсказуемым результатом. Все это вполне, так сказать, укладывается вот за лето до осени. Это все можно осуществить. Вы спросите, наверное, каким образом Зеленский подаст в отставку, кто его убедит. Но у Соединенных Штатов, я думаю, достаточно аргументов. Они все видят, все слышат, все знают. И если с нужным досье в руках провести соответствующую работу и поставить перед альтернативой, или это досье частично хотя бы начинает публиковаться, или все-таки мы договариваемся, он, скорее всего, договорится, тем более, что ему будет предложен соответствующий золотой парашют на выходе. Вот я предполагаю с очень значительной долей уверенности, что какой-то такой сценарий политического транзита Соединенные Штаты задумали. Ну, а дальше, когда руководство в стране будет новое, тогда более-менее уже понятны следующие шаги. Тогда, конечно, подписание какого-то устойчивого, долгосрочного мирного договора.
Сергей Борисович, а вот с мирным договором сразу здесь прошу прощения. Смотрите, интересный момент. Дональд Трамп, такое ощущение, что он подходит к переформатированию мира с точки зрения как раз корпоративиста-бизнесмена. Нужен набор сделок каких-то, которые визируются, и все. Но мне кажется, с Украиной так не получится. И даже если они что-то Зеленскому предложат и так далее, это не решает для нас определенные проблемы, чтобы Украина перестала быть источником токсинов и источником опасности. И вопрос безопасности, который для Российской Федерации ключевой, набором каких-то договоренностей не решается, потому что практика уже показала, что договоренности имеют свойство не выполняться какой-то из сторон. И вопрос о безопасности – это перманентная работа, перманентная задача. А когда мы понимаем, что половина Европейского Союза, ну или как бы ключевые страны Европейского Союза вообще не хотят никакого мира, перемирия и ничего такого, поэтому точно совершенно эти сделки не сработают.
Ну, во-первых, сначала о мирном договоре. Там, естественно, будут содержаться основные вещи, которые необходимы, чтобы Россия ощутила некую безопасность послевоенную. Да? То есть это будет и внеблоковый нейтральный статус, это будет и культурное, и религиозное многообразие, это и запрет нацизма, и ограничения на ВПК и вооруженные силы и так далее. Да, то есть там будут все необходимые меры, которые раньше заявлялись на разных этапах России, которые входят в российский минимальный необходимый пакет. минимальный обязательный пакет. Я думаю, что вот эти ключевые положения мирного договора, когда будут проводиться, например, осенью выборы в новую Верховную Раду, они одновременно могут быть вынесены на референдум, чтобы граждане Украины проголосовали за вот эти ключевые положения. Почему это важно через референдум закрепить? Потому что впоследствии нужно будет или вносить изменения в Конституцию, или принимать новую Конституцию, куда эти гарантии войдут. Дальше, конечно, будет подтверждение вот этого мирного договора в Совете Безопасности ООН. И я думаю, что, может быть, потребуется, хорошо бы, во всяком случае, это выглядело, если бы группа международных посредников, включающая ключевые государства Европы, также некую декларацию подписала бы в качестве гарантов нерушимости этого договора. Понятно, что дальше нужна практика, ну а практика – это уже, так сказать, это, от этого все равно уже никуда не денешься, потому что послевоенная Украина должна встать на ноги. И что, как она будет вставать на ноги и что она, встав на ноги, будет делать, это уже будет в том числе зависеть и от взаимодействия с Россией.
Тут интересное вчера было заявление, не могу мимо него, честно, пройти, я до сих пор под впечатлением. Главком ВСУ Сырский. Он сказал, что заявил о нравственном барьере перед вторжением в Курскую область. Представляете, Сергей Борисович? Некоторые командиры не были уверены в законности пересечения границы с Россией. Изначально о подготовке нападения на регион знали только 4 человека. Потом знали командиры непосредственно за 2 недели до наступательных действий. Особого внимания так требовала работа с личным составом, потому что у них возник своеобразный нравственный барьер, сказал он. А вот мне интересно, а с чего главком ВСУ так говорит? Это все в контексте того, что на Украине что-то готовится, и кто-то пытается соскочить и сказал, да я-то не хотел, я просто выполнял приказ? Или что?
Ну, меня не удивляет тот факт, что какой-то нравственный барьер существует. Я думаю, что у многих он довольно значителен.
Ну, это не помешало. Это не помешало.
Скорее удивляет то, что действительно об этом говорится публично, да еще и устами главкома. Ну, это может быть какой-то сигнал. Но я не возьмусь сейчас как-то расшифровывать этот сигнал. Давайте считать его тоже в некотором смысле намеком на близкий мир.
Ой, вообще нет. Ой, вообще хотелось, нет, Сергей Борисович.
Хотелось бы. Ну, а иначе чего?
Мне кажется, это намек такой, что если... А мне кажется, это намек, знаете, какой? Что если вдруг придут, потому что папочки-то на всех готовы, способ... Да правда, я не хотел. Я не хотела, потому что можно не высшую меру, пожалуйста, а можно что-нибудь другое. Это вот из этой серии. Я не верю вообще в миролюбие этих людей, Сергей Борисович. Вот тут вообще ни грамма, честно.
Хорошо, значит, тогда у нас разное впечатление от этого заявления.
Да.
Ну что, может быть, дадим возможность задать вопросы, как там, не проявились наши...
Пока слушатели? Не проявились, Сергей Борисович. Единственное, что вот слушатель говорит, смотрите, нашли человека для создания новой системы власти, это Дональд Трамп. И мы все у него будем вассалами, продолжает другой слушатель.
Да нет, это карикатурное преувеличение, понятное дело. Но тот факт, что Дональд Трамп стал поворотной фигурой, это уже очевидно. Причем поворотной фигурой и для американской истории, причем в широком смысле, все три Америки, северная, южная и центральная, повернуться при нем. И для европейской истории это поворотная фигура, ну и в значительной мере для глобальной. Он, конечно, не продвинет далеко все тренды, которые он начал, но он положит начало, я думаю, что долгой довольно эпохе. Ну, долгой в каком смысле? Ну, не менее 15 лет, наверное, эпохе республиканского правления в Штатах. Если какой-то чудовищной глупости не сделает, то такая эпоха уже просматривается. Да. Вот. И за это время все тренды, которые он начал, и о которых мы сегодня говорим, вполне могут закрепиться, стать такими факторами истории.
Есть заявление, кстати, китайцев. МИД Китая говорит, что противодействие политике США и экономического принуждения не только защита интересов развития Китая, но и международной справедливости.
Ну, да, такая.
А заметьте, Сергей Борисович, как интересно вообще получается, когда Россию пытались исключить из вообще экономической цепочки мировой, там европейцы и американцы говорили, что, ну, это правильно, потому что, ну, как, неправильно себя страна ведет, что же. А когда Трамп, ну, фактически переформатирует мир и говорит, что, в общем, вы должны мне все подчиниться, и здесь как бы правый только я, все остальные говорят, а что случилось? А как так? А это покушение на какую-то справедливость. И вообще, ну, китайцев здесь не берем, они всегда были за скобками. Вот, но по факту очень интересно, конечно.
Все, ушло понятие справедливости из международных отношений надолго. Mm-hmm. Царствуют интересы, и в первую очередь интересы великих держав. Это классика истории, не впервые случается, но надо понять, что эта эпоха снова наступила. Вот и в этой связи, что Трампу следует учитывать, и на что Трамп все-таки и его замечательная республиканская команда может напороться. Вот сейчас единственный, кто может организовать серьезное сопротивление вот этому натиску глобальных технологических платформ, сосредоточенных в Америке, это действительно Китай. У него автономный интернет, у него свой космос, у него своя телефония, у него свои цифровые валюты. Кстати, цифровой юань Китай первый начал разрабатывать. Еще в 2015 году первые серьезные работы были. Остальные спохватились только вот в последние годы. Так что Китай – это некий такой вот остров, да, который может сопротивляться вот этому напору, этой экспансии. Если бы Китай успел, но, видимо, не успеет, перехватить Тайвань, а Тайвань – это глобальная фабрика передовых чипов. Угу. Да, их архитектура разрабатывается в разных странах, но фабрика только на Тайване. Те фабрики, которые есть в других странах, несопоставимы. Но, видимо, Китай не успеет перехватить Тайвань вместе с фабрикой. Сейчас идет интенсивная эвакуация производства передовых чипов с Тайваня на американскую территорию. И после этого, я думаю, Америка будет готова Тайвань сдать уже без фабрики. Но вот что касается Китая. Китай имеет шансы выстоять при двух условиях.
Так.
Не только выстоять, а может быть даже где-то и перехватить сценарную инициативу. Во-первых, ему нужен союз с Россией. Вот, и без этого никуда. И в военно-политической сфере обязательно. Но, кстати, и в сырьевой, и в логистической сферах тоже. Потому что морской доступ в Китай должен быть, и сухопутный, через Северный морской путь, и сухопутный доступ в Китай должен быть, если Штаты перекроют морские поставки. И, ну, конечно, сырьевое наполнение то же самое Китаю необходимо. Ну и вот в космосе, я надеюсь, мы тоже возобновим сотрудничество с Китаем. И в авиации, может быть, возобновим. Это крайне необходимо. Есть еще одно обстоятельство. Индия. Вот ужас для Трампа и его стратегов, которых мы в значительной мере не видим, это если три гиганта Евразии, Россия, Китай и Индия,
объединятся.
Тесные отношения, объединятся и создадут некую крепость Евразии, крепость Большая Евразия. И подтянут еще под себя явно ослабевшую и просевшую Европу.
А может быть такое, как вы думаете?
Ну,
в идеальном мире.
В мои планы это входит.
В идеальном мире это примерно так.
Осталось уговорить, да, остальных участников.
Осталось уговорить невесту, да. Так, здесь интересная история с Европейским, кстати, Союзом. Вы тоже хотели этой теме коснуться. То есть мы имеем Трампа, который устраивает тарифные войны с целью поработить большую часть земного шара. А с другой стороны, есть Европейский Союз, ну, Европа, будем говорить так, потому что Британия не входит в Европейский Союз, которая решила в лице британцев, видимо, французов и немцев подниматься путем своей милитаризации. Причем милитаризации экономики, которая происходит в долг. Вот что интересно. И что будет с Европейским Союзом?
Ну вот, в значительной мере будущее Европейского Союза сейчас в руках Германии и созданного там нового правительства. Потому что Германия была и европейской, и глобальной фабрикой. Угу. До недавнего времени, значит, первое место в мире по экспорту машин и оборудования занимала Германия. Вот в торговле всем остальным там не Германия была чемпионом, а машины и оборудование – это первый экспортер была Германия. Индустриальное сердце было Европы. И сейчас это сердце бьется с большими перебоями. Очень многие предприятия передовые или просели, или вообще ушли с немецкой территории. Энергетическая база подорвана фундаментально. И конкурентоспособность в значительной мере утрачена. И если при фрау Меркель, которую мы еще помним, да, был устойчивый профицит бюджета Германии свыше 100 миллиардов евро, профицит ежегодно в бюджете Германии, то сейчас, ну, еще до 100 не докатились, но уже почти такой же дефицит в Германии наблюдается, намечается, и Германия начинает жить в долг, накапливать долг, ей придется урезать социальные программы, неизбежные социальные гарантии, уменьшая базу электоральную для социал-демократов. И тут, как говорится, роли должны поменяться. Германия, если она продолжит в таком же духе, да еще и повесит на себя милитаризацию, то тогда не сможет быть локомотивом для Европы, не сможет стать ее флагманом. А если не она, то некому. Потому что Франция при всех амбициях Макрона, Франция в этой роли не смотрится. Франция может быть главным таким манифестантом, главным пафосным оратором, но локомотивом тоже не может.
Пиарщиком.
Вот если может только Германия реально, вот, потому что там, ну, там соответствующие навыки, там соответствующий исторический цивилизационный капитал накоплен на то, чтобы быть индустриальным гигантом. Вот все это можно пока вернуть. Все это далеко пока не утонуло, глубоко не погрузилось. Но для этого нужна соответствующая промышленная политика, демонстрируемая Германией. Нужно завершить вот эту самую революцию промышленную, индустрия 4.0, которую начинала, но не довела Меркель. То есть нужно заниматься делом, нужно заниматься подъемом собственной страны, а пока маячит, вот судя по заявлениям Фридриха Мерца, который вот-вот на днях станет очередным канцлером, пока маячит ремилитаризация и попытка тащить за собой в болото милитаризации и остальную Европу. Если этот курс закрепится, печальные последствия ждут континентальную Европу и Евросоюз.
Просто интересно, что такое впечатление, что история повторяется. Ведь, по сути, в Германии произошла тихая конституционная революция, потому что немцы себе спустя 80 лет сами себе позволили опять заниматься милитаризацией.
Ну, пока это делается, да, действительно, они снесли вот этот барьер конституционный, да, который был наложен на расходы внутренние, да, и на увеличение долга, на размер дефицита и так далее. Вот эти барьеры финансовые снесли. Но там еще сохраняются определенные ограничения, которые Германия на себя взяла и после Второй мировой войны, и по договору 4+2 о воссоединении Германии, договор 90-го года, где, кстати, участвовал тогда Советский Союз, но Россия его правопреемник. Там были поставлены определенные барьеры для того, чтобы не возрождалась именно милитаристская Германия и ее военно-промышленный комплекс. И ограничения на размер армии там предусмотрены. Но даже укладываясь вот в эти ограничения, Германия вполне может опять стать некой главной военной силой Европы. Это им по силам. У них все необходимые элементы военно-промышленного комплекса имеются для этого. И, ну, кроме ядерного оружия, разумеется. Вот. И если пойдет Германия этим пагубным путем, то, увы, Европа в очередной раз столкнется с угрозой огромной войны.
А враг-то кто?
Врагом будет кто объявлен? Далеко,
врагом будет кто объявлен, как вы думаете?
Ну, понятно, что тут выбор-то невелик. Понятно, что это будет некое столкновение объединенной Европы во главе с Германией, столкновение с Россией. Но это столкновение будет происходить в основном, я думаю, в виде, ну, такого некого железного вала по границам Европы, направленного против России и Белоруссии, и не исключено, что если не удастся надежно закрепить в нейтральном статусе Украину, то будут очередные попытки сделать из Украины плацдарм для экспансии. В общем, это плохой сценарий, это черный сценарий для Европы. Мы пока на него не встали. И вот сейчас важно, чтобы новое правительство, сформированное в Германии, мы уже знаем конкретных лиц, которые там займут основные посты, вот, в том числе там знакомый нам Борис Писториус сохраняет за собой пост министра обороны. Вот сейчас, устанавливая с ними дипломатический контакт, надо все-таки убедить Европу на этот пагубный путь не становиться. Европу, начиная с Германии, если убедим Европу, если Германия не пойдет на этот путь, не пойдет и остальная Европа.
Ну, то есть, получается, что все сводится все равно к тому, что система мира постоянно требует, ну, по сути, подавления тех, кто пытается реваншизмом заниматься. Ну, потому что объективно, то есть европейцы, вопрос, они сами себя убедили в том, что Россия ведет захватнические войны, и поэтому сейчас нужно все силы бросить на восстановление своей обороноспособности. Просто дихотомия возникает, потому что здесь было заявление от лица НАТО, что теперь Соединенные Штаты Америки угрожают НАТО, потому что Штаты сближаются с Россией.
Ну, угрозы лучше предвидеть и предотвращать. Ну, а уж если они все-таки возникают, то нейтрализовывать и в самом крайнем случае подавлять. Но вот тот опыт, который приняла уже на себя Россия в последние годы, он еще раз показывает, насколько важны превентивные меры, насколько на, так сказать, дальних рубежах надо угрозы пытаться как-то убирать, нейтрализовывать.
Андрей говорит, будущее Европейского Союза будет прекрасным. Евросоюз занимает второе место по товарообороту у Китая. Неужели Пекин будет смотреть, как этот лакомый кусок пирога пойдет в мусорное ведро?
Нет, Пекин, конечно, хотел бы вернуть себе Европу. Опять-таки, вот возвращаюсь к периоду, когда в Германии была там фрау Меркель. Последняя ее попытка, очень правильная была, благодаря ее усилиям героическим. В течение нескольких лет шли переговоры между Евросоюзом и Китаем. И было подготовлено уникальное инвестиционное, стратегическое инвестиционное соглашение между Евросоюзом и Китаем, где европейские компании получали очень благоприятные режимы внутри Китая, а Китай становился стратегическим партнером Евросоюза. И оставалось только ратифицировать это соглашение, подписанное Евросоюзом во всех странах-членах. Но в этот момент, так сказать, да, из-за океана было серьезное довольно такое вмешательство, увидели угрозу, ее предотвратили, и, в общем, это соглашение не сработало, сорвали финальную ратификацию. Но я думаю, что Евросоюз сможет на каком-то этапе к нему вернуться, может быть, внеся соответствующие коррективы. И я вижу впереди, ну, мечта у меня такая, I have a dream, да, я вижу впереди такую самоорганизующуюся большую Евразию. Вот большая Евразия, которая сама решает свои дела и имеет даже Организацию Объединенных Наций Большой Евразии. Это наше, возможно, будущее.
Как обычно, на миротворческой нотке заканчиваем. Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Да. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.